Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А на связи сегодня в этом часе «Светлого вечера» с нами и с вами, как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Важная дата на этой неделе – ежегодно 1 февраля мы вспоминаем день интронизации нынешнего предстоятеля нашей церкви, святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла. День интронизации, то есть день, как бы мы сказали, светскую аналогию, вступления в должность, начала мандата. Если аналогии проводить, вот 1 февраля была торжественная интронизация, 13 лет в этом году с этого момента, такой важный информационный повод прошедшей недели, но вот как вам кажется, 13 лет для церкви – это много или мало?
Ну, я думаю, что и много, и мало. Понятно, что с точки зрения церковной истории, 2000-летней церковной истории, это не очень большой отрезок времени, и в этом смысле, наверное, сложно говорить о том, что это много. С другой стороны, для нас, живущих сегодня, здесь и сейчас, это, конечно, много времени, много изменений произошло, и в любом случае это, ну, в каком-то смысле новая эпоха, потому что, конечно, и в жизни церкви, и в жизни общества нашего, вообще в мире очень много всего поменялось за это время. Поэтому, ну, это вот из серии тех вопросов, на которые можно ответить, что верно и первое, и второе, как мне кажется.
А для вас лично за эти 13 лет что было самым основным в таком, в сотрудничестве с патриархом?
Ой, мне всегда очень сложно, Костя, отвечать на такие вопросы, потому что ты все равно, знаете как, вот живешь в данный момент тем, что происходит сегодня, воспоминания, память вообще человеческая, она особым образом работает, да, до конца, может быть, не понимаем, каким, но понятно, что какие-то воспоминания, к ним не хочется возвращаться, их там блокируешь, да, какие-то наиболее светлые, это, в общем, такая поддержка, и к ним часто возвращаешься. Вот. Но вот так выделять главное, я могу сказать, что, конечно, вот для меня лично это время, когда вот у меня впечатление такое, ощущение, что я вот несколько, так сказать, жизней прожил. Вот. Я когда-то это, вот оно сформулировалось так, и я не вижу смысла сейчас эту формулировку менять, потому что это действительно так, просто в силу вот того места, где я оказался, мне вот Господь даровал такую милость много всего, так сказать, увидеть и испытать за эти вот много или мало, но 13 лет. Вот. Поэтому мне кажется, что вот сам факт, он уже очень, очень важен. И, ну, вы знаете, все равно главным, вот как ни крути, мне кажется, главным это является, собственно, попытка любого христианина, человека, стремящегося жить по Евангелию, это вот остаться в этом, сохранить это стремление, да, остаться в том же стремлении, в котором ты был. И я вот очень надеюсь, что как-то с Божьей помощью это, сохранить это стремление удается. Вот это, наверное, самое главное.
в своей проповеди в день 13-летия со дня интернизации святейший патриарх Кирилл вспоминал святого Марка Эфесского, ну, потому что это день памяти, 1 февраля, день памяти святителя Марка Эфесского, святого 15 века, известен святой тем, что он не подписал так называемую Феррара-Флорентийскую унию. То есть, когда православная церковь хотела в 15 веке заключить унию с католической, вернее, Византией, с Римом, вот он воспротивился этой унии. Вот символично отмечал патриарх, что и в этот день мы сегодня празднуем 13-летие интернизации. Сегодня тоже в православном мире, как мы знаем, вопрос о единстве очень остро стоит. С Константинополем Русская Православная Церковь не находится в общении. И недавние информационные поводы, связанные и с Александрийским патриархатом, о том же говорят. Линии противоречий множатся. Как вы сегодня это переживаете? Как это сегодня переживает патриарх? Вы с ним общаетесь? Как, в принципе, это ощущается вот у тех, кто представляет церковные интересы в мире, в стране?
Ну, конечно, ничего хорошего в текущей ситуации межправославной нет. И вот это, эти нестроения, которые порождены действиями неканоническими Константинополя на Украине, и которые обозначили линии разломов, они привнесли, вот, собственно, эти неприятные вещи в межцерковные отношения, в общецерковную жизнь. К сожалению, пока эти разломы только увеличиваются. И я не думаю, что здесь есть, ну, какая-то, может быть, другая оценка текущей ситуации, да, потому что ничего, повторяю, хорошего мне нет, и, конечно, хотелось бы ее преодолеть, вернуть или вновь прийти, может быть, вернуть не самое верное слово, но прийти вот к правильному каноническому устроению этих отношений и сделать так, чтобы в православной семье вновь воцарился мир и любовь. И Русская Церковь, как мне представляется, делает все возможное, чтобы это произошло. Но ситуация сложная. Понятно, что одни и те же действия разные церкви оценивают по-разному. И сказать, что это вот ситуация легко разрешимая, нельзя. Но я думаю, что мы, конечно, не оставляем надежду, что, тем не менее, эти изменения произойдут, и ситуация поменяется. Ну, вот над этим и работаем.
А еще одна тревожная тема, может быть, в чем-то парадоксальный мой вопрос прозвучит с учетом того, что я хочу спросить. Сегодня, так или иначе, в социальных сетях, читая разных людей, совершенно разных, что называется, простых людей и экспертов, так или иначе проскакивает это присловие «лишь бы не было войны», «только бы не было войны». Новости последних дней, недель, может быть, заставляют об этом задуматься, все эти переговоры России с НАТО и так далее и тому подобное. Тут сейчас нет нужды все это подробно перечислять и рассказывать. Я думаю, все, кто сегодня живут в информационном пространстве, в курсе того, о чем говорится на международной арене, о чем Россия разговаривает с нашими, как принято выражаться, западными партнерами. Есть тревожные новости, хотя трезвый взгляд на то, что нам известно по новостям, показывает, что идет, в общем-то, переговорный процесс, который у дипломатов является работой. Они переговариваются, они обмениваются репликами, обмениваются предложениями, в том числе и критикой друг друга, и тоже преувеличивать, как бы, тревожность не стоит. Но вот в этой связи, как вам кажется, вот как в этой связи себя, не знаю, вести христианину, что думать, как не впадать в излишнюю тревожность, как при этом не относиться как-то к ситуации, может быть, пренебрежительно. Мы же нередко говорим, что вот войну приближают те, кто больше всего говорят, лишь бы не было войны. Вот как вы это чувствуете сегодня?
Ну, это, конечно, известное, так сказать, присловие, но в действительности это, конечно, не, так сказать, война не приближается от того, что люди говорят, лишь бы не было войны. Я думаю, это все понимают. Ситуация действительно тревожная. Психологически она, конечно, очень сильно подогревается вот тем, как в средствах массовой информации, в современном информационном обществе, которое пронизывает всю нашу жизнь, эта информация подается, распространяется. Вот этот океан информации, в котором мы находимся, он, конечно, мастерски поддерживает психологическую тревожность человека. И сколько специалисты не говорили, что вот сейчас, там, сказать, у России и Запада идет такая активная фаза нагнетания, да, с обеих сторон именно дипломатическими, там, политическими методами. И все это, как считает ряд специалистов, свидетельствует именно о том, что до самого страшного не дойдет. Но, тем не менее, обывателя это не может не тревожить и психологически не, так сказать, разбалансировать. Меня, знаете, на секундочку отвлекусь, меня удивила запись в телеграм-канале одного публициста, православного человека, ну, критически относящегося к тому, что происходит в стране, в церкви, что есть ли сегодня хоть один иерарх Русской Православной Церкви, который скажет, что мир лучше войны. Меня это очень удивило, запись, с уважением отношусь к этому автору, потому что я уверен, что любой иерарх Русской Православной Церкви сегодня скажет, что мир лучше войны. И не только иерарх, но и мирянин, в общем, любой человек, да, потому что мир действительно лучше войны, это и худой мир лучше доброй ссоры. Вот. Но вот, возвращаясь к вашему вопросу, мне кажется, что здесь, конечно, знаете, вот в общем виде только можно, так сказать, какие-то общие вещи сказать, что человек, тем более, вот, скажем так, обыватель, от которого ничего не зависит в этой ситуации, да, он может пытаться как-то смиренно ко всему этому относиться, молиться и так далее. Но действительно, вот мы находимся в очень сложной политической, международной ситуации и намного такой очень-очень нестабильной. Хотя казалось когда-то, вот 30 лет назад, когда происходили вот такие тектонические сдвиги в мировой политике, что вот теперь-то мир станет таким предсказуемым, кончилась эпоха противостояния и так далее, и так далее. Конечно, очень много примитивных, поверхностных и плоских оценок текущей ситуации, попытки, так сказать, ответственность за все это возложить там, на действия какого-то одного человека или еще что-то. Это, конечно, непонимание вот, вообще сложности мировых политических процессов, на мой взгляд. Но да, ситуация тревожная. И здесь вот я не являюсь тем человеком, у которого есть какой-то рецепт, который сейчас вот мы с вами сможем озвучить. Его запишут наши уважаемые слушатели и, так сказать, перестанут беспокоиться и начнут жить, как в свое время учил нас Дейл Карнеги. Но мне все-таки кажется, что человек, которому, если для него, для человека это важно и интересно, или скорее важно, чем интересно, разобраться в ситуации, то, конечно, правильно прибегать к авторитетным источникам и там, смотреть каких-то аналитиков, которые пытаются какое-то предложить вот, ну, адекватное описание ситуации. Ну и поменьше, так сказать, смотреть, вот, слушать, читать то, что направлено именно на эмоциональное взвинчивание ситуации. В этом никакого смысла и никакой пользы нет, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Но еще один вопрос, последний я задам по этой тревожной теме. Парадоксально, что, казалось бы, надо поменьше говорить об угрозе войны, чтобы ее не приближать, но вовсе не задать тревожащий вопрос тоже нельзя. Я понимаю, что, скорее всего, у вас нет какого-то ответа по существу, но просто что вы об этом думаете? А вот церковь своими открытыми и закрытыми, что называется, контактами с представителями власти может влиять на ситуацию в пользу мира? Ну, совсем вот так сформулирую от себя радикально. Может как-то сказать, дать совет, вот ни в коем случае там не начинать военный конфликт, если что, и быть услышанной?
Вы знаете, ну, здесь несколько моментов. Первое, церковь, конечно, миротворец. И призыв к миротворчеству – это один из важнейших призывов и одна из заповедей блаженств, которые в Евангелии, которые Евангелие нам, которые содержат Евангелие. И здесь поэтому, мне кажется, даже нет, так сказать, предмета для дискуссии. Вопрос о конкретной роли и, так сказать, возможности влияния церкви, той или иной церкви, как организации на текущие политические вещи, наверное, может быть поставлен, но мы с вами прекрасно понимаем, что сегодня это влияние вот такое, скажем, в моменте, да, оно, наверное, не очень велико. Церковь влияет на людей. И вот в этом смысле церковь всегда работает на длину, как принято говорить, стратегически. То есть роль церкви, если мы пытаемся ее оценить, сказать, а вот что церковь может сделать, она заключается в современном мире в воспитании человеческого сердца. Она в любое время заключается в воспитании человеческого сердца. Но были эпохи, когда церковь, будучи там социально таким могучим институтом, который влиял на происходящие текущие политические события, могла в них вмешиваться. Да? Ну, церковь на самом деле просто конкретные какие-то иерархии, люди. Да? Именно так, именно об этом ведь идет речь. Потому что, повторяю, влияние церкви – это влияние на верующего человека. На то, что этот человек, принимая решение, будучи облеченным властью, считает для себя возможным или невозможным. На то, каковы критерии добра и зла у него сегодня, здесь и сейчас. И вот в этом и заключается влияние церкви. И это... А вот это, мне кажется, очень важно понять. Это не какая-то там попытка отговориться, это и не попытка заменить одно другим. Да, бывают ситуации, когда церковный иерарх, церковь в лице своих иерархов может, должна сказать, а давайте вот попробуем решить вопрос так. Мы помним там 93-й год, когда Русская Православная Церковь именно пыталась организовать такой переговорный процесс между противостоящими политическими силами в России того времени, и эта попытка, хоть она и не увенчалась успехом, но она была сделана. И тем не менее, я думаю, что вот главное влияние, конечно, церкви – это влияние на людей и влияние на человека, воспитание человека, человека, который в своей жизни будет принимать самые разные решения, в том числе и решения, в результате которых, которые повлияют на целое общество, там, страны и так далее.
Спасибо большое. Обратимся к другим темам, вернее, к другим сюжетам. Я хотел бы, чтобы вы немножко прокомментировали, рассказали про «Свежую парсуну» на телеканале «Спас» с профессором Николаем Нечаевым, доктором психологических наук. Любопытно, что мы как-то недавно в наших разговорах на «Радио Вера» с вами обращались к теме психологии, и вы рассказывали, что вот та наша беседа стала таким каким-то подготовительным звеном к вашему интервью с Николаем Нечаевым. Вот теперь вышла программа, и можно ее обсудить. Вот вы задавали гостю вопрос, вас волновавший, в какой ситуации психолог может сказать своему собеседнику, не знаю, клиенту, тому, кто к ним обращается за помощью, что вам не к психологу, вам к священнику. И Николай Нечаев сказал, что это вопросы, ну, те, которые называют Достоевский проклятыми вопросами. Ну, или, может быть, не так жестко, но какие-то последние вопросы бытия, главные вопросы, конечные вопросы, как это формулирует сам Нечаев в программе. А с другой стороны, в той же программе ваш гость говорит, что вот есть три психологии о том, как мы живем с миром, начинаем жить с миром, вторая психология о том, как мы живем с другими, и третья – это психология о том, как мы живем с самими собой. И вот эта третья психология, она, если я правильно услышал мысль гостя, научно сейчас развивается медленнее других, и это та область, которой часто занимаются священники, собственно говоря, как мы живем с самими собой. Что вы обо всем этом думаете? Как у вас это все резонировало?
Ну, я думаю, что касается психологии, то так оно и есть. И здесь еще для Николая Николаевича было очень важным, по-моему, он как раз об этом говорил вот, при ответе на именно тот вопрос, который вы сейчас вспомнили, что есть еще люди, которые называют себя психологами, нередко выступают в средствах массовой информации там, или проводят какие-то тренинги, или еще как-то пытаются, так сказать, заявить о том, что они помогают людям, но к науке психологии они никакого отношения не имеют. И вот для него, как для человека, всю жизнь этой науке посвятившего, это было очень важным, что не каждый человек, на которого видите с экрана и в титрах, которого написано, что психолог, он таковым является и вообще имеет к психологии как науке хоть какое-то отношение. Поэтому я тоже вот об этом хотел бы вспомнить. А что касается вот трех психологий, я думаю, действительно, ну, вот это третий вариант, как мы живем сами с собой. Хотя, я думаю, первый и второй тоже, безусловно, все эти три темы, они попадают в том числе и в область того, где в область вопросов, с которыми мы приходим к священнику. И здесь, может быть, даже отличие не в вопросах, а в том, вот о чем при решении проблемы вы говорите, да, или точнее, в чем сложность с решением конкретной проблемы. И есть вопрос, если в основании вот вашей проблемы, вашего отношения с миром лежит вопрос мировоззренческий, да, если какие-то вещи, которые... Ну, психология просто ими не занимается, не разрешает их. А вот религия как раз занимается, то это вопрос к священнику. Да, и в плане того, как иметь отношения, как мы живем с миром, как мы живем с людьми, да и как мы живем сами с собой. Если нужно определиться вот в каких-то мировоззренческих основах этих отношений, то это, безусловно, вопрос к священнику. А если же с этим все у вас ясно, но есть просто некая особенность личности, психологическая особенность, которая человеку, ну, я не знаю, там, вот отношения с другими людьми, есть какие-то сложности психологического плана, и человек нуждается в помощи, то, конечно, ему надо идти к специалисту, батюшка может ему посочувствовать, как-то его, так сказать, морально поддержать. Но если нужна помощь в плане вот, ну, я не знаю, там каких-то советов психологического плана, то здесь, конечно, надо идти к психологу, если он, ну, в этом разбирается и действительно настоящий психолог и будет готов с человеком пообщаться на эту тему. Мне кажется, вот один из, вот, одна из линий отличия, она вот здесь проходит.
Вот вы в той же беседе затрагивали с собеседником тему о Достоевском психоанализе, Фрейде, и вот эта фраза знаменитая, что весь психоанализ беспомощен или бессилен против братьев Карамазовых и Достоевского. Вы это высказывание часто приводите в своих интервью, и когда сами вопросы задаете. А вот для вас это про что? Почему вам так это важно?
Ну, для меня это про скорее какое-то такое вот поверхностное, может быть, представление о психоанализе, при котором вся сложность человеческих отношений или человеческой личности сводится, ну, к какому-то набору комплексов, который определяется вот таким психоаналитиком, и который, в свою очередь, я имею в виду психоаналитик, предлагает какие-то способы разрешения этих комплексов, развязывания этих узлов, которые, естественно, были завязаны в детстве. И вот все становится просто понятно, замечательно, или там не сразу, но тем не менее становится и развязывается. И мне, я думаю, что это, конечно, не так, и поэтому объяснить вот те межличностные отношения, ну вот те узлы, которые Достоевский завязал в «Братьях Карамазовых» с помощью психоанализа, не удастся. Вот, собственно, поэтому я думаю, что психоанализ бессилен против братьев Карамазовых и Достоевского.
А мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».